Я Татьяна, жена алкоголика. Привет, девчонки! Я очень рада вас видеть. Отойди в сторонку, чтобы я их видела. Отойдешь немножко? О, все. Привет. Пашулька, привет. Отдельно рада вас видеть. Спасибо большое, что обратились ко мне. Для меня это так странно и удивительно. Вот это то, как работает Бог, когда ты ничего не ждешь, да, и вдруг такие подарки выздоровления. Меня просили 10 минут посвятить рассказу о себе. Да, девчонки, все очень просто. В 20 лет я вышла замуж, да, начала рожать детей. Муж не был алкоголиком, все было нормально первое время. А потом в какой-то момент, извините, очки одену, в какой-то момент он пошел работать в бизнес, и в холодильнике появилась бутылка водки и стала совершенно на ежедневной основе. И мне это не понравилось. И я ему сказала об этом. И это длилось много лет. Я была уверена, что я спасу его. И, короче говоря, ребят, все очень просто. Я прошла первую, вторую, третью стадию алкоголизма. И я все время была рядом, я все это видела. Я говорила своему мужу: Леша, ты спиваешься, Леша, ты собьешься. Да, и это закончилось тем, что он все-таки спился. При этом я была абсолютно уверена, что я найду что-то и что я спасу. Потому что вот кем-кем, а женой алкоголика я не собиралась становиться. Вот это не моя история. Я была готова к чему угодно. Понимаете, я вот из тех женщин, которые коня на скаку остановят, в горящие избы войдет. Но алкоголик нет, это нет. Вот это, да, и я прям была абсолютно уверена, что я там представляла, если мой муж станет инвалидом, я буду за ним ухаживать, да, я такая героическая женщина. Но если он станет алкоголиком, да, я его брошу. И тем не менее он стал алкоголиком, и я испробовала абсолютно все. Вот все, что можно было, да, все это было испробовано. Начиная с того, что я пошла покрестилась, зная, что муж пойдет вместе со мной. Ну, это, конечно, абсолютно мертвому припарке. Это вообще даже смешно сейчас говорить, что у меня была надежда, что религия каким-то образом спасет нас. Да? Когда у нас был 21 год брака, мы повенчались и покрестились. Сегодня у нас 32 года. Вот. Потом пошли кодировки. Ну, скажем так, в какой-то момент я вызвала капельницу, да, и у него рвануло сердце. Мы полгода готовили его к операции, была операция на открытом сердце. Заменили один клапан, сделали клапан, пластику двух клапанов, и я была абсолютно уверена, что ну, после этого он, конечно, пить не будет. Как это можно пить, да, когда у тебя искусственный клапан в сердце? Но он, конечно, пил. И пошла специфика, она заключалась в том, что не брала наркологию. Мне главный врач сказал: мы не имеем права оказывать вашему мужу наркологические услуги, да, вам это надо в кардиологию. Я не пошла. Он прям сказал: да, сходите, вот сегодня я готова кому угодно пойти и обратиться за помощью, да, и со смирением принять эту помощь или отказ от помощи. А тогда нет, вот гордыня не позволила. И я стала сама выводить его из запоя, да, и это длилось много лет. Вот. Ну и поскольку кодировки были запрещены, я нашла православного батюшку, который там за 5000 рублей за один час беседы закодировал моего мужа. И все, блин, класс, проблема решена. И я была абсолютно уверена, что мы будем счастливы, как прежде. И первая кодировка длилась немногим больше года. А потом он снова сорвался. Как вы думаете, что сделала я? Я послала его к тому же самому батюшке на ту же самую кодировку. Вторая кодировка длилась меньше года. Третья кодировка длилась около полугода. Я думала, что четвертая кодировка работала 3 месяца. Но когда мы уже с мужем оба были в сообществе, он мне признался, что он выпил сразу же, как только вышел от батюшки. А я помню прям вот это. Он пришел такой радостный, такой одухотворенный. Говорит: ой, мы так хорошо побеседовали, мне пить совершенно не хочется. А он уже был пьян. А я верила. Я еще 3 месяца верила. Такое страшнейшее отрицание. Когда ты видишь человека, да, с красным лицом, да, который шатаешься и веришь, что у него, ну и там было много всего, да, там маршрут на такси было душно, значит, там повышение мозгового кровообращения, такая дежурная фраза была, короче говоря, это, конечно, безумие, вот, ну что, процесс изгнания дьявола и все такое прочее, да, и в какой-то момент я поняла, что бы я ни делала, он пьет. И поняла, что все, и пора что-то с этим делать, да, ну, как мы, что мы любим, да, мы любим поставить границы. И это все было дано, но я пришла к нему, да, и у нас было несколько серьезных разговоров, И вот эта моя капитуляция, она была постепенная и заняла довольно долгое время, потому что младшему ребенку было 2 года, а я к тому времени успела 4 детей родить. И младшему ребенку было 2 года, и я, понимаете, очень хотела, чтобы муж дожил до 3-летия сына. Чтобы сын запомнил, что у него был отец. Потому что я считала, что у детей память сохраняется с 3 лет. А потом я сдалась, подумала, блин, что я парюсь, да? Полно фотографий, очень много друзей. Ему расскажут, что у него был папа. Вот. Ну и не буду тратить время на описание этого ада. Я просто могу сказать, что я дошла до такого состояния, что когда я в один прекрасный день пошла к своей подруге в очередной раз слиться и пожаловаться о том, как все это плохо, ужасно, да? Там была наша 3-я подруга, знакомая с проблемой алкоголизма, у нее брат алкоголик. И она увидела меня, сказала, иди отсюда, я тебя видеть не могу. У тебя все мозги мужем засраны. Она сказала, иди, ты сама больная, тебе нужна помощь. Ой, как было неприятно. Я прям помню, как вот вот этот путь, как я шла от ее дома к своему, да. И я понимаю, все, это конец. Люди уже не хотят со мной разговаривать. Но это было то, что мне нужно было. Потому что после этого я набрала в интернете... Да, помощь родственникам алкоголиков, нашла ближайшую группу и приехала. И отсюда потихонечку начало что-то меняться, но не быстро и не скоро, потому что в то время, это было ровно 6 лет назад, и тогда Аланон был совершенно другим, не был развит институт спонсорства, шаги изучали, делились своим мнением, и, в общем-то, как бы выздоровления как такового не было. Вот. Ну и чудо заключается в том, что я пришла к своему мужу и сказала, я люблю тебя, я хочу быть с тобой, но я не могу, потому что ты болен, и твоя болезнь убивает меня. И я прям абсолютно в это верила. Я была уверена, что вот его болезнь меня убивает. Только через 1.5 года, когда я наконец-то прошла шаги в Аланоне, я поняла, что это полный бред. Болезнь другого человека не может не то что убить, да? Нет, меня убивала моя собственная болезнь, а я ничего не знала об этом, понимаете? Я не подозревала. Я прихожу в Аланон, да, сижу среди таких женщин, как вы, да, и вы говорите, да, мы больны, мы больны. Я думаю, ну, блин, ну не повезло вам, болеете вы здесь, да. А я-то нормальная. Мне друзья говорили, если бы не ты, он бы уже давно умер. И я прям верила в это. А еще я услышала в программе, да, такие слова, что у вас перепишется ваше прошлое. Слушайте, ну вот бред какой-то, знаете, вот я жена алкоголика, да, но я не дура. Как это прошлое может переписаться? Это вот в голове не укладывается. Ладно будущее, ладно настоящее. Собака, она до сих пор переписывается. Потому что потом, да, я оглянулась, пройдя шаги, и поняла, что если бы не я, он бы, может быть, вообще нафиг не спился. Или, может быть, гораздо раньше начал выздоравливать. Потому что я совершила абсолютно все ошибки, которые совершают люди, живущие рядом с алкоголиком. Вот. Ну и давайте не будем терять время. Я могу долго говорить о себе. Ребята просили поделиться традициями. Знаете, сразу скажу, да, традиция – это не то, что надо знать и то, что надо изучать. Традиция – это то, на основе чего надо жить. Они для того, чтобы их делать точно так же, как и шаги. И традиция гораздо круче шагов, гораздо мощнее. Потрясающая духовная сила в традиции. Потому что шаги, они как бы нужны мне, да, чтобы жить вот с этим сумасшествием, потому что она никуда не делась. Я как была жена алкоголика, так и осталась. А традиции описывают... Вот все, понимаете, строение всего. Поэтому давайте начнем с первой традиции, да, в сообществе. Знакомая книжечка «День за днем в Аланоне». Первая традиция. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства. Как важно, чтобы на группе было единство. Как важно, чтобы на группе был Бог. Та группа, на которую я сегодня хожу, она была не такой, как сегодня. Когда я пришла на эту группу и начала слушать этих женщин, да, я обалдела. Я помню, мы сидели, и тема была алкоголизм, болезнь семейная. И я подумала, вот если кто-то случайно сейчас заглянет в нашу комнату, да, то решит, что мы сидим на поминках. Я говорю, нет, с таким лицом выздоравливать нельзя. Я позвонила своему спонсору, сказала... Здесь какой-то кошмар, я не могу находиться среди этих женщин, да, они ничего не понимают, все говорят не то. Мне сказали, Танюша, делай то, что тебе по силам. Делись своим опытом, да, и спонсори. И я начала это делать. И вокруг меня родилась фантастическая группа. И это вообще что-то, это какое-то вообще чудо великое. Поэтому что такое единство и кто может нарушить единство? К сожалению, я. эта традиция защищает группу от меня. Потому что я как была эгоцентриком, да, так и осталась. Это неизлечимое заболевание. У меня был такой важный для меня момент. Как-то мы стояли с одним человеком из сообщества анонимных алкоголиков, трепались за проблемы сообщества, и он мне сказал такую простую фразу. Он мне сказал: единственное, чем ты можешь быть полезна женщинам своей группы, это любить их. Я обалдела. Я не знаю, как любить вот таких вот, да. И я стала ходить на группу с Богом. Я перед группой останавливалась, говорила: «Господи, наполни меня собой, сделай меня полезной для других людей». Во время группы жесткий контроль за собой, и это все те вещи, которые я и до сих пор делаю. «Господи, помоги мне наблюдать за собой», да? Категорически, никакой оценки, да, высказывания других людей. Вот сегодня у меня есть способность просто спокойно слушать других людей, и я очень радуюсь этому. Просто слушать, не оценивая то, что они говорят. А как только я ловлю себя на том, что мне не нравится, что говорит другая женщина, стоп, Господи, сюда ты мне нужен, помоги мне, помоги не оценивать. Вот. И из группы тоже выхожу с Богом: «Господи, спасибо тебе, что у меня была возможность посетить эту группу». И каким-то чудесным образом все начало меняться. Но это те действия, которые я делаю до сих пор. И это требует большого количества смирения, да, и это наш 10-11 шаг – наблюдать за собой и звать Бога во все свои дела. Вот. Перейдем к семье. Первая традиция. Единство семьи должно стоять на первом месте. Иногда это означает, что придется поступиться тем, что я хочу ради общего блага. Мне говорят, что я в семье не главное, что в семье должно быть единство. И я сегодня понимаю, как я разрушала единство семьи, осуждая своих близких, сплетничая. Сарказм – это тот язык, на котором мы разговаривали внутри семьи. И знаете, это так незаметно, и это вроде как смешно, да, вот муж говорит, там вот дочь сказала, что она приедет завтра к обеду, да, ха-ха-ха, когда это она приезжала вовремя, все, сарказм, да. И вот вроде мелочи, но эти мелочи разрушают единство семьи. Да, и я сегодня понимаю, как важно, чтобы дома была тишина и покой. Потому что у нас этого не было. Потому что когда я пришла в Ланун, я тогда жила на максимальных дозах успокаивающих. Я принимала 6 таблеток в день, 3 раза по 2 таблетки. И это помогало мне не так громко орать. А сегодня у нас тишина. У нас вообще никто никогда не поднимает голос в семье. Да? Сегодня это потрясающе, да, все изменилось. И отношения изменились. Но все началось с меня. И все началось с новых действий. Я училась жить заново. Я училась брать паузу, да, поворачиваться к Богу и говорить: «Господи, как бы я раньше поступила в этой ситуации? Помоги по-другому». И вот так постоянно, изо дня в день. Когда я начала делать новые действия, да, стал появляться новый результат. Вторая традиция в сообществе. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. На группе все решается, мы все решаем вместе. У меня большая группа, у нас там 50-60 человек на собрании. Я одна 50-я часть группы. У меня точно такое же право, как у всех остальных. Я могу на рабочее собрание внести любое предложение. Обсуждать это предложение будет группа и принимать это. И для этого тоже требуется смирение. Я помню последнее рабочее собрание. У нас довольно редко бывает рабочее собрание. Да, мы заранее собираем вопросы, которые надо обсудить. Я очень боялась его. Я молиться начала с утра. Я сказала: «Господи, я тебя умоляю, да? Вот избавь меня от меня. Помоги мне просто прийти на группу, да, закрыть рот и открыть по великой милости твоей, когда ты сочтешь необходимым. И если ничего из того, что я предложила, не будет одобрено, помоги мне принять это с миром». Одобрили все. Это удивительно. Вот, мы все решаем вместе. А я по натуре такой человек, да, мне все время хоть раньше хотелось все изменить. Сегодня я уже угомонилась. Сегодня мне уже хорошо. Мне везде хорошо. Вот. А раньше мне все время хотелось внести какие-то изменения. И это, знаете, вот в этой моей домашней группе красносельской, там много всего было. Там было много всего, что мне не нравилось. Например, была такая фраза. Собрание начиналось с молитвы о душевном покое, да? А потом была фраза: «Те, кто пришли после молитвы, не имеют права высказываться по завершению круга». как это выглядело, да, вот сидит человек там, я Таня, жена алкоголика, я пришла после молитвы. Не имеет права высказываться, да? А поскольку группа идет в рабочий день, в вечернее время, то многие люди опаздывали, да, и реально тратилось время вот на такую вещь, да? И я предложила убрать это. И группа сказала, нет, будет так. И я смирилась. Прошло какое-то время, я снова вынесла это предложение на обсуждение. Группа чуть-чуть подвинулась. Люди сказали, те, кто придет после чтения литературы, не имеют права высказываться. Я отвоевала несколько минут. А потом, когда группа изменилась, эта фраза была убрана. Я о том, что я как член группы никаких решений не принимаю. Я там никто. Да? И очень важно понимать, что я могу предложить все, что угодно, но группа может зарубить любое мое предложение. И я отнесусь к этому спокойно. Потому что если Бог все, то всему свое время. И группа, она как живой организм. Она растет, она проходит период младенчества, да, отрочества, она становление, да, и она тоже переживает определенные этапы, хотя, на мой взгляд, конечно, очень сильно все зависит от выздоровления, потому что там, где есть выздоровление, там есть Бог, да, и там хорошо. Вторая традиция в семье. У нас нет понятия «глава семьи». Ха-ха-ха. В моей семье было понятие «глава семьи». В родительской семье было понятие «глава семьи». Знаете, кто был в родительской семье глава семьи? Мама и папа. Они всю жизнь ругались и боролись за тех, кто будет первый. Да? Никогда не было в семье мира. Вот. В своей семье я была главой семьи. И это, на самом деле, делает каждая женщина, муж, который пьет. Да, когда он перестает выполнять свои обязанности, мы возлагаем их на себя. И я пришла в Аланон в состоянии загнанной лошади. И я прям подыхала, потому что я все взвалила на свои плечи. И, естественно, обвиняла своих близких. Они виноваты, да? Они на мне пашут. И я помню, я же прочитала огромное количество литературы, и в какой-то из книг была изображена, знаете, такая женщина, и у нее на плечах, свесив ножки, сидит алкоголик. Да? И я так думала, вот они все сидят на моей шее. А потом спросила себя, а кто, собственно говоря, их туда посадил? Я же и посадила. И начался постепенный процесс передачи полномочий своим близким. И вот это очень важно понять, что если я что-то меняю в своей семье, я первым делом должна сказать об этом членам своей семьи и принять с миром их реакцию, и быть готовой к тому, что эта реакция будет негативной. Ну, естественно, а кому нравится, да, когда из-под них вытаскивают шею? И вот этот вот долгий период, наверное, он длится до сих пор, когда я потихонечку, помаленечку передавала мужу свои полномочия. Да, с любовью и с терпимостью. Например, муж хочет на море, у сына нет загранпаспорта. И муж ходит и говорит целыми днями, значит, надо Тихону сделать загранпаспорт, надо сделать загранпаспорт. А мы живем в Москве, а прописаны в Подмосковье. И чтобы сделать загранпаспорт, надо ехать вот в это ужасное, страшное заведение, да, и это очень тяжело, а у меня нет времени. Моя жизнь изменилась сегодня, у меня нет свободного времени, потому что все мое свободное время посвящено работе с другими. И я просто сказала своему мужу, дорогой, сделай это сам. Ему это не понравилось. Он же привык, что я все делаю, да. Но тем не менее, как-то в субботнее утро он проснулся, в интернете забрал, написал просто в поисковой строке, как делать паспорт для ребенка, узнал, что, оказывается, можно сделать на 5 лет, и тогда не надо идти там, ну, в другую организацию, МФЦ у нас это называется, и они с сыном вышли из дома, сфотографировались, в торце соседнего дома есть фотоателье, поехали туда, и вечером радостные, счастливые и свободные, они рассказывали мне, какие прекрасные женщины, их обслуживали, как им помогли заполнить анкету, как наш сын все рассказал про... Все хорошо, понимаете? Все хорошо. Но это моя ответственность. Вот потихонечку передавать какие-то вещи мужу и быть готовой к тому, что ему это не понравится. Быть готовой, что когда я говорю, дорогой, пора сделать ТО машине, запиши ее, пожалуйста. Он говорит, а почему не ты? Я говорю, знаешь, мне почему-то кажется, что это мужское дело. Он мне говорит, а машину водить это не мужское дело? Я говорю, нет, дорогой. И на самом деле он все делает сам, да, я просто сегодня уже научилась. Проблема в том, чтобы не наблюдать за тем, как он это делает, понимаете? Вот это вот для меня сложно, потому что когда там у меня засоряется раковина на кухне, я говорю, дорогой, пожалуйста, проверь сифон, а потом я захожу на кухню и вижу злого мужа, вся эта, все забрызгано грязью, везде лежат тухлые тряпки, и муж, от которого вот так вот искры сыпятся, да, и я так, господи, зачем я его попросила об этом, да? Говорю, стоп, 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 может, как может, так и делает. Сегодня у меня все в семье делает муж. Ему тоже надо время научиться, понимаете? Рядом с такой, как я, невозможно ничему научиться, потому что я лучше всех делаю, понимаете? Ну как, пошлешь мужа за картошку, он же какое-то гнилье принесет, а я-то каждую картошинку со всех сторон посмотрю, понимаете? Вот, поэтому надо очень много смирения, чтобы отдать бразды и руководство, да, своему близкому, по крайней мере, мне. Дальше, здесь же, каждый из нас не менее важен, чем другой. Я всегда считала, что я самый важный человек, потому что на моих плечах весь дом держится. Если бы не я, понимаете, здесь бы вообще ничего не было. Я не знаю, как бы вы жили. Если я умру, вы здесь все в грязи, понимаете? Потому что я много лет не работаю, я домохозяйка. Соответственно, я убираю, стираю, глажу, да, готовлю. Они, значит, нифига не делают, да. И я, конечно, считала, что я главный человек в семье. То, что мой муж обеспечивает меня много лет, то, что он очень добрый и щедрый человек, никогда не отказывает мне в деньгах, то, что у меня свободный доступ к его карточке, я никогда это не ценила. Мне мой спонсор говорил, ты должна благодарить Бога, мужа за то, что он тебя обеспечивает. Я даже не понимаю, о чем мне спонсор говорит. А что я его должна благодарить? Но он мужик, он работает, это нормально. Да? Вообще никакой благодарности. Решения, влияющие на семью, принимаются вместе, и каждый делится своими чувствами. Но я думаю, что вам не надо говорить, что все решения в своей семье принимала я. Мне и в голову не приходило посоветоваться с членами своей семьи. Зачем? Зачем? Ну, я сама знаю, где нам лучше провести лето. Я знаю, в какую страну нам надо поехать. Я знаю, на сколько надо поехать. Что с ними советоваться-то? Пускай мне спасибо скажут, что я вообще готова этим заниматься, да? Сегодня мы всегда все решаем вместе. Сегодня я вообще... дорогой, езжай куда хочешь. Вот. Разумеется, каждому из нас предоставлено право собственного решения в вопросах, не касающихся других членов семьи. Мое выздоровление не должно причинять вред другим людям. Вот это закон. Поэтому сегодня, когда меня куда-то зовут, да, первое, что я сделаю, я посоветуюсь со своим мужем. Если меня, например, в субботу, да, зовут на спикерскую, я пойду к своему мужу, сначала скажу ему: Леша, там меня в 12 часов в субботу зовут, ты не против? Потому что это время наше общее. Но когда муж работает, это время принадлежит мне полностью. И я трачу его, не советуюсь. Да, но у меня это работа с другими в обычном режиме, да, два занятия в день по скайпу, одно начинается утром, другое начинается в обед, это тот образ жизни, который я веду 5 раз в неделю, летом отдыхаю, у меня прямо сейчас лажа, я 3 месяца в году не читаю книгу, работаю мамой, потому что младшему сыну 8 лет. Тому сыну, который я боялась, что он не запомнит, да, что у него был отец, ему было 2 года, Господи, это потрясающе. Он так любит своего... Это... У меня никогда в жизни такого не было. И мужа такого не было, да, потому что вот эти изменения, они какие-то фантастические. Мы вернулись из Турции, мне так понравилось. Я говорю, сыночек, слушай, может, мы с тобой вдвоем еще сгоняем? Он говорит, я без папы не хочу. Вообще свинство какое-то. Вот. 3-я традиция в сообществе. Длинные. Родственники алкоголиков, собравшиеся вместе для взаимной помощи, могут называться семейная группа Аланон при условии, что как группа они не принадлежат никакой другой организации. Единственное условие для членства – наличие проблемы алкоголизма среди родственников или друзей. Уникальное, абсолютно уникальное сообщество. Скажем так, Аланон, точно так же, как анонимные алкоголики, это общественная организация со своим пакетом документов, абсолютно уникального. Нету никакой организации, где любой человек, вошедший с улицы, мог бы сказать: «Привет, меня зовут так-то, у меня сосед бухает», и стать автоматически членом нашего сообщества. Никаких условий не надо. И это то, что я, как я представляюсь, я всегда говорю, я Татьяна, жена алкоголика. Я называю эту причину, которая меня привела в Аланон. Я, когда ходила в Аланон, я через полгода только осознала, что я еще и внучка алкоголика, но я в жизни никогда не видела своего дедушку, это папе, мамин папа, да, он был алкоголиком, мама очень сильно пострадала от этого, да, и вот эти вот все защитные механизмы были переданы мне. Но будучи внучкой алкоголика, я бы никогда не пришла в Аланон. Вот, поэтому фактически членом Аланона может быть любой человек, живущий на планете Земля. И, кстати, любой член сообщества анонимных алкоголиков может прийти в Аланон, сказать: «Привет, у меня есть друзья-алкоголики», и он автоматически становится членом Аланона, в отличие от меня. Я не алкоголичка, я в сообществе анонимных алкоголиков всегда в гостях. Я могу ходить только на открытые собрания, и я не имею права высказываться на этих собраниях. К нам сегодня идут люди из сообщества анонимных алкоголиков. Очень многие женщины пришли в Аланон. Я как наставник сотрудничаю с большим количеством женщин. Потому что, ну, это правда, нелегко жить с алкоголиком, да, и Аланон – это то место, где мы помогаем таким, как мы. Вот, третья традиция в семье. Единственным условием членства в семье является желание быть ее частью. Каждый член семьи ответственен за свое поведение. Что такое, да, быть частью? Я сегодня замужем, потому что я добровольно соглашаюсь быть замужем. Я помню, как-то я спикерирую на какой-то группе, и я так, я вдруг осознала, что я свободный человек, что я сейчас могу взять паспорт, выйти из этой квартиры и больше никогда сюда не возвращаться. И по прошествии какого-то времени, да, я как-то так вспомнила вот эту свою фразу и подумала, собственно говоря, а куда я пойду? Куда я пойду? Я часть этой семьи. И я сама выбираю сегодня быть частью этой семьи. И невозможно принудить человека быть частью семьи, это невозможно. Если сегодня муж придет ко мне и скажет: «Дорогая, прости, я полюбил другую женщину», я скажу: «Иди и будь счастлив с ней». Потому что нельзя заставить быть членом семьи. Нельзя заставить детей общаться с родителями, если они не хотят этого. Невозможно. Да? А я заставляла. Я постоянно навязывала свое общение другим людям. Да, приходит ребенок из школы, он устал, он голоден, да. Ну как дела? Нормально. Ну расскажи что-нибудь мамочке, да. Совершенно не понимаешь, что ребенок не готов и не хочет разговаривать, и не надо его принуждать к этому. То есть в моей семье постоянно было такое эмоциональное насилие. Я никогда не считалась, как у нас написано, да, каждый член семьи, другая тема, ответственность за свое поведение, о чем речь. Программа научила меня взрослению, да. Потому что я пришла в программу «Маленькая девочка» в возрасте 46 лет, да, которая тыкала пальцами в других людей, и они все были виноваты, естественно. Взрослый человек несет ответственность за свои действия и не несет за действия другого человека. У меня было все наоборот. Я пыталась нести ответственность за своего мужа, да, и была абсолютно не готова нести ответственность за себя. И я помню, у меня было духовное пробуждение, когда на каком-то мероприятии анонимных алкоголиков я увидела мужа своего спонсора, а у него рубашка такая мятая-мятая. И у меня прям такое: как же так? Как же она позволяет своему мужу ходить в такой рубашке? И тут я понимаю, а при чем здесь она? Это же его выбор, какую рубашку одевать. Это же к ней не имеет никакого отношения. Ведь он же может попросить жену, чтобы она его погладила. А если он одевает мятую рубашку, это его выбор, и не надо стыдиться этого. Многие из нас стыдятся, что наши родственники больны, а это болезнь. Как можно стыдиться того, что твой другой человек болен? И я, вот это на самом деле очень большая степень свободы. Понять, что ты не отвечаешь за действия другого человека, и что он будет отвечать за них сам. И дать возможность человеку отвечать за свои действия. И вот это то, что дала мне программа. Потому что в какой-то момент мой сыночек 15-летний пошел в алкоголизм. И это было вообще, вот он как начал бухать сразу алкоголически. Да, вот он пришел домой, и я стою с ним, разговариваю, и тут я понимаю: здрасте, Натя, приехали. Папа пришел домой, да? И я подождала времени, да, и у нас с ним было несколько серьезных разговоров. Я рассказала ему все про эту болезнь. Я ему рассказала, я прочитала с ним историю Фреда, историю Джима, я рассказала, что такое, я ему сказала: сыночек, ты сын алкоголика, твоя печень не очень хорошо перерабатывает алкоголь, и так будет всегда, это неизлечимо. Если ты пойдешь этим путем, ты погибнешь, и я дам тебе погибнуть. Я тебе клянусь, я очень люблю тебя, но когда тебе исполнится 18 лет, если ты будешь бухать, я соберу твой чемодан и выставлю его за дверь. Потому что я этот путь прошла с твоим отцом, и я больше туда не пойду. Я буду жить. Я хочу жить. И он перестал пить. Удивительно. Я не ожидала этого. Я не ожидала. Я прям сразу сказала, это твоя жизнь, и ты можешь делать с ней, что хочешь. И то же самое было с марихуаной. Когда директор школы позвонил мне и сказал, Татьяна Семеновна, завтра к 9 часов в школу. И я спросила, а что, собственно говоря, да? Он говорит, ну, типа того, что... Я говорю, что-то случилось? Он говорит, ну, это для того, чтобы ничего не случилось. И я пришла в комнату к своему сыну и сказала, сыночек, меня завтра вызывает к директору школы. Я очень хотела бы знать, по какому поводу. И сын мне говорит, мы купили косяк марихуаны, раскурили его у друзей, а друг ВКонтакте протрепался. А родители прочитали переписку, да, позвонили в школу, да, и поэтому мама тебя вызывает. Я говорю, сынок, спасибо тебе большое, что ты был откровенен со мной. У меня к тебе только один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты когда покупал марихуану, ты осознавал, что ты живешь в государстве, где продажа и покупка наркотиков является уголовно наказуемым делом? Он говорит, да. Я говорю, отлично. Сын, я тебя очень люблю. Но я клянусь тебе, если тебя поймают на этом, ты сядешь. Я не заплачу ни одного рубля. И все. И вот это то новое, что дало мне программа, да? Потому что что делала я? Я все время забирала у своего мужа последствия его действий. Забирала, воровала. Как это выглядит? Укладываю я детей на втором этаже спать, спускаюсь вниз, да, на полу валяется муж. Что делает нормальная жена? Она, конечно, берет мужа на закорки и потихонечку тащит его на второй этаж. Тяжелая собака. Так еще, знаете, так, чтобы, не дай бог, дети не проснулись и не увидели, в каком состоянии папочка. Соответственно, спальню принесла, да, на кровать положила, штанишки сняла, одеялком накрыла, занавески закрыла, чтобы утром солнышко ему не мешало спать, форточку открыла, чтобы дышал свежим воздухом. Это называется «пей не хочу». Вот, это безумие. Сегодня каждый из членов моей семьи несет последствия своих действий сам. Потому что любовь – это свобода. Четвертая традиция в сообществе. Обожаю. Я эту традицию, которую я полюбила сразу, потому что я законченный пример бунта своеволия. Четвертая традиция говорит, что каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы, или Аланон, или АА в целом. Полная свобода. У нас в сообществе, вообще говоря, если вы не в курсе, царит дух свободы. Каждая группа сама решает все. Как ей проводить собрание, где, сколько времени длится собрание, какую преамбулу читать, какую литературу читать. Но это должна быть обязательно литература, одобренная конференцией Аланон, иначе это будет задевать интересы сообщества. Как высказываемся по кругу или по желанию, следим за временем или нет. Это все решает группа. И вот в этом плане очень интересно, потому что я езжу, ну, много ездила в разные города и бывала в других группах Аланон. Это удивительно, на самом деле. Это, ну, правда, отличается. Да. Собрание проходит, и я знаю, что когда я не на своей группе, а на чужой, ну, на другой, я в гостях. И я там не буду, блин, лезть ни с какими предложениями, я принимаю те правила, которые на этой группе. Все, соответственно, у нас на группе есть определенные правила. Мы сами их придумали. Да, и мы живем по этим правилам. У нас группа два раза в неделю. Во вторник вечером формат высказывания 2 минуты, потому что и то все равно люди не успевают высказаться. Да. По четвергам всегда мини-спикерская на 10 минут. И дальше члены группы высказываются на эту тему по 3 минуты. И вот эти собрания мы записываем. И на нашей группе есть свой собственный сайт. И мы выкладываем их. Да? И вот сегодня группа закончилась в 4 часа, в 18 часов, в 18.11 я посмотрела, в WhatsApp уже запись этой группы пошла. И нас слушает очень... Это прям потрясающе. Я не знаю, как все это получилось. Я ничего этого не делала. Бог потихонечку вот это вот все сделал. Четвертая традиция в семье. Ой, какая важная традиция. Да, каждый член семьи имеет право быть чем хочу и делать, что хочу, за исключением тех случаев, когда это влияет на кого-то из членов семьи или всю семью. Каждый из нас уникален. Вот здесь такой парадокс. Да, с одной стороны, мы все одинаковые, да, а с другой стороны, да, каждый из нас уникален. И что мне важно было понять, да, в отношении детей, потому что у меня, конечно, на первом месте тема материнства, да, что это не мои дети, это Божьи дети. И Бог ведет их тем путем, который их надо пройти. У нас никогда такого не было в семье. В моей родительской семье все время было насилие. Родители за нас решали. И я помню страшное воспоминание свое детство. Меня папа заставлял кататься на лыжах, потому что он был тренером в лыжной секции, и играть в шахматы, потому что это полезно. Я ненавижу эти два вида спорта до сих пор. Как только я выросла, я эти лыжи отставила в сторону, и шахматы не могу играть до сих пор, потому что я вообще не приемлю никакого насилия, да, страшнейшее. Поэтому мои дети сегодня сами решают, да, что им интересно. Моя задача просто помочь им. Вот. И вы знаете, потрясающе, когда я отдаю своего ребенка в руки Бога, то Бог ведет его тем путем, который нужен моему ребенку. И реально там такие чудеса происходят. Вот прям удивительно. У меня сын в прошлом году закончил 11 класс. И знаете, я ни рубля не заплатила, ни одного репетитора, ничего. Он не просил меня, а я не навязывала это, да. Но он сдал ЕГЭ и сам поступил в очень хороший институт на прикладную математику. Вот. И на бюджет, на бесплатно, да. И он приходит и говорит: мама, я там один такой. Там все дети из математических школ, да. Дети, которые там как бы, ну, любят математику, этим занимаются из специальных школ, да. Я один просто мальчик из средней школы. Вот так вот бывает, когда Бог работает. Вот Богу лучше знать, как жить моим детям. Это, конечно, касается мужа. И, кстати, знаете, мы так в Лануне очень сильно одержимы тем, чтобы наши близкие начали выздоравливать. А это очень тоже такая новая, ну, это определенная тема. Когда у тебя муж выздоравливает в сообществе анонимных алкоголиков, он тоже ведет определенный образ жизни. И это тоже требует большого смирения. Вот мы сейчас в Турции, да, неделю отдыхали, заплатили кучу денег, шикарный пятизвездочный отель. Каждый день после обеда я с сыном шла в номер, а мой муж шел в бар, потому что там хороший Wi-Fi, читать книгу со своим подопечным. У него тоже много подопечных, и он читает с ними каждый день книгу. И после работы, знаете, он идет не домой, он идет вон в Додо Пиццу, которая находится вот здесь вот рядом, да, и тоже читает по WhatsApp книгу с другими людьми. И это тоже тема для смирения. Потому что, знаете, то раньше, блин, бухал, тебя не было, а теперь ты трезвый, да, тебя все равно нету. Вот, но я научилась с этим жить. Вот. Пятая традиция. У каждой группы Аланона есть лишь одна главная цель. Смотрите, одна главная – это не единственная цель, несколько, да? Но главное – помочь семьям алкоголиков. То, ради чего я хожу на собрания. Для того, чтобы быть полезным другим людям. Для того, чтобы делиться своим опытом. Мы достигаем этой цели, соблюдая сами 12 шагов анонимных алкоголиков. Господи, в моем сердце потрясающая любовь в сообществе анонимных алкоголиков. Я не говорю о том, что они были моими первыми учителями, и что благодаря им я вообще потихонечку поняла суть этой программы, потому что я очень долго не могла понять программу 12 шагов. Мне понадобилось 4 года, чтобы осознать простоту и красоту этой программы. Ободряя и выражая понимание нашим родственникам-алкоголикам. Это кому? Это вот этим вот проклятым алкашам. Что делая? Ободряя. Кто здесь способен ободрить своего пьяного мужа? Поднимите руки. Я не могла этого делать. И давая приют и утешение семьям алкоголиков, да, и помогая таким, как мы. Это то, ради чего вообще существует сообщество Ланон. И это то, почему я таскаюсь по-прежнему, да, ну, как бы, когда я живу в Москве, то 2 раза в неделю я хожу на группу, чтобы быть полезной другим людям. Ничего больше, никакой другой цели у нас нету. Потому что я была свидетелем чуда. И продолжаю, кстати, быть им, да, и это вообще просто жизнь наполненная чудесами. Потому что как только мой муж пришел в сообщество АА, а он, кстати, пришел сразу же. Вот я когда пришла к нему и сказала, да, я пойду и буду учиться жить без тебя, он понял, что ему конец. Нельзя, закрой дверь, пожалуйста, смотри. Ага. Вот. И тогда, как бы, он чудесным образом оказался в этом сообществе, и Бог сразу же спас его. Я, конечно, еще какое-то время считала, что это я молодец, что я поступила правильно, и поэтому мой муж протрезвел. Ну, потом, как бы, здравомыслие вернулось, и я поняла, что ко мне не имеет вообще никакого отношения, да. Это для меня подарок Бога. И мне, кстати, муж недавно сказал: дорогая, все, что у тебя есть, это благодаря мне. Я чуть свое здоровье на это не угробил. И, в общем-то, он прав. Потому что у меня сегодня очень много чего есть. И это, правда, благодаря моему мужу. Я прям с гордостью говорю, что я жена алкоголика. Господи, какое счастье, что я прошла через этот ад. Потому что сегодня я необыкновенно счастлива. Я как-то взяла словарь и посмотрела значение каждого слова в этой традиции. У меня вообще, говоря, в программе появилась привычка смотреть значение слов в словаре. Это мне очень помогает понять, что здесь написано. Потому что, как ни странно, у меня... Здесь вообще парадокс. Здесь все парадокс. Понимаете, я пришла, я считала себя офигеть какой умной. А сегодня, вот честное слово, дура дурой. Но я счастливая дура. И если я в чем-то сомневаюсь, я возьму словарь и посмотрю значение слова. И я удивляюсь вообще, да, до какой степени это мне помогает. Пятая традиция в семье. У каждого члена семьи есть лишь одна главная цель. Жить свою жизнь таким образом, чтобы радовать Бога и других членов семьи. Программы выводят меня на уровень служения и на уровне полезности. Как я могу лучше всего служить тебе? Моя задача – быть полезным членом своей семьи. Что было раньше? Раньше я навязывала свою помощь и предлагала ее тогда, когда меня никто не спрашивал. А когда меня простили, я была не готова оказать помощь. Я отталкивала других людей. Сегодня все наоборот. Если меня не просят, да, я не лезу. А вот когда меня просят, я замираю и стараюсь помочь. Замирание, да, первая часть 11 шага. Стоп. Да, мне до сих пор нужен Бог, да, и Господи, избавь меня от меня и сделай меня полезной. Сегодня я стараюсь, ну, как бы, когда меня кто-то о чем-то просит, да, я делаю. Это только... И мне от этого хорошо на самом деле. Вот. И мне очень много что пришлось изменить, потому что, ну, правда, раньше все было наоборот. Раньше все было... Эта программа, понимаете, не о том, помогать или не помогать другим людям. Здесь все о помощи другим, но во главе угла становится великий духовный принцип. Подождите, пока вас попросят. Потому что если не просят, то это не помощь. Это навязывание помощи, да. Вот. Что там со временем? Шестая традиция. Семейным группам Аланона никогда не следует поддерживать, финансировать или представлять имя Аланона для использования какой-либо посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Хотя наше сообщество отличается, мы должны сотрудничать с анонимными алкоголиками. Кстати, в наших из 12 традиций, в 3 традициях упоминается сообщество анонимных алкоголиков. Шестая традиция об узости цели. Мы здесь занимаемся только одним. Выздоравливаем от семейного заболевания алкоголизм. От неизлечимого и от прогрессирующего заболевания. Больше ничего. Все остальное помимо этого сообщества. Да? Никакие вопросы, связанные с религией, с медициной, там, с психологией. Это все здорово, отлично, но должно оставаться за рамками Аланона. Да, как говорила Лоис Уилсон, жена Билла Уилсона, Аланон – это такая же точно программа духовного роста, как и анонимные алкоголики. Они женские посиделки за чашкой чая. Это ее слова. Вот. Соответственно, мы маленькие. Мы должны быть маленькими. Да? Что не касается, да, все это. И поэтому я в работе с другими, да, я не отвечаю вопросу, да, надо идти к психологу или нет, какой комбинезон одеть твоему ребенку, да, и стоит ли ходить к психологу, я не знаю, у меня нет мнения по этому поводу. Господи, девчонки, вы себе представите, не может, как это круто, когда у тебя нет мнения, понимаете? Это очень хорошо, это великая степень свободы, когда у тебя нет мнения по вопросам, не касающимся тебя. Шестая традиция в семье. Ни один из членов семьи не имеет права давать какие-либо обязательства за всю семью, не заручившись... Сейчас, погодите, слетело. Не заручившись согласием всех членов семьи. Считаться, советоваться. Это то, что я никогда не умела делать. И я так налетела. Я раньше все время налетала на неприятности, да? Потому что у меня есть такая манера. Вот представьте себе, простая ситуация. Звонит мне племянница, да, и говорит... Таня, у нас тяжелое материальное положение, типа того, что ты не могла бы дать нам деньги взаймы. Я говорю, да, да, конечно, как бы, ну, 100 тысяч рублей спокойно тебе дам. При этом мой муж, который единственный человек, который зарабатывает деньги в нашей семье, в это время спит в другой комнате. И я, не заручившись его согласием, не посоветовавшись с ним, обещаю, что я дам своей племяннице довольно крупную сумму денег. Когда муж просыпается, я ставлю его в известность. Он говорит, дорогая, ты что делаешь-то? Ты посмотри вообще, сколько у нас денег на карточке. И тут я вспоминаю, что мы только что вернулись там из заграничной поездки, что мы 150 тысяч потратили на путевку, и что мы не можем дать такую сумму денег. Да? Пауза. Я раньше не умела делать паузу. В Аланоне прекрасный девиз «Думайте». Как вы думаете, почему? Потому что у меня нет способности думать. Потому что я быстро даю обещания, совершенно не понимая, вообще говоря, что я не имею права давать такие обещания, не посоветовавшись со своим мужем. Ну и что, мне пришлось звонить ей, извиняться и предложить сумму половину. И было ужасно неудобно, но я понимала, что я убираю за собой, что так нельзя делать. Что если я принимаю, вообще говоря, никаких решений, да, связанных с семьей, я не могу принимать одна. И сегодня чудесным образом у меня есть способность советоваться, считаться, учитывать интересы членов своей семьи. И, честно говоря, это все то, как оно и должно было быть изначально. Но я из очень больной семьи. У меня в семье никогда такого не было. И я сегодня потихонечку вот иду к этому состоянию. И знаете, как-то я вспомнила недавно, когда мы были студентами, мы после первого курса поехали на картошку. Было такое мероприятие. И там как-то, короче, были какие-то терки с ректором курса, и было какое-то огромное большое собрание. И один из студентов встал и сказал: «Мои родители, прежде чем зайти в мою комнату, стучатся, а вы там в барак дверь ногой открываете». И вот эта фраза меня тогда просто убила, что где-то есть родители, которые стучатся в комнате своих детей. Потому что, ну, мало того, что у нас у меня комнаты, в общем, своей никогда не было, мы с сестрой делили комнату вдвоем, да, но уж никогда не принято было стучаться. Сегодня я всегда стучусь в комнаты своих детей, и после этого удивительным образом дети начали стучаться ко мне, хотя я не требовала, не просила, не ожидала этого. Вот, слушайте, ну я так худо-бедно, да, отлично, как раз 6 традиций. Спасибо огромное, с удовольствием отвечу на вопросы, если они у вас есть. Звук включить, ага. Кто-то должен у вас звук включить.
Окей, большое спасибо, Татьяна. Спасибо, наверное, я буду слушать передатчиком, так как микрофон у нас вот возле компьютера. Вопросы будут проходить через меня, наверное.
А может быть,
попробуем так, может быть, да.
Вот есть вопросы.
Татьяна, вы слышите?
Не слышу. Вижу, но не слышу.
Да. Есть вопрос. Это вот группа, которую вы проводите, это группа WhatsApp, то есть вот WhatsApp, то, что вы говорили до этого, есть записи ваших?
Нет, это я дам вам, ну, я могу прислать по скайпу адрес нашего, ну, я могу прислать вам по WhatsApp запись собрания, вообще на сайте нашей группы. Сайт нашей группы называется «Аланон Красносельская». Если в Яндексе наберете «Аланон Красносельская», вы найдете этот сайт, и там в папке «Красносельская» записи наших собраний. Я Паше скину ссылку на сайт, а он вам передаст.
Спасибо. Еще вопросы проводим.
Да.
Добрый
вечер, я Марина. Я хотела спросить, вы читаете традицию, которая в группе, а потом говорите, как она звучит для семьи. Это где-то можно взять, или это ваша
ситуация? Не, боже упаси, нет. Привет, да, спасибо за вопрос. Здесь вообще ничего моего нету, боже упаси. Нет, есть просто, ну как есть такая штука, традиции в семье. Это было опубликовано, по-моему, в журнале Grapevine много-много лет назад. У меня есть это. Но есть и файл, например, у нас на группе тоже есть использование традиции в семье. Это немножечко по-другому звучит. Но я могу прислать это, сфотографировать и прислать. Да, у нас, когда на группе тема традиция, мы читаем традиции по той книге, которую сейчас группа изучает. Это каждый год разные книги. Вот сейчас вышла большая книга «Как работает Аланон для семей и друзей алкоголиков». И мы все темы приняли решение читать по этой книге. Сначала читаем кусочек, ну, из книги «Традиция», да, а потом зачитывается формулировка «Традиции в семье», и люди сами решают, на какую тему сказываться. Об использовании традиции в сообществе или в семье. Есть выбор. Да, я перешлю. Я Паше перешлю. То, что вот я сейчас читала, я Паше могу переслать.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, я Владимир, созависимый. У меня такого меркантильного плана вопрос. Созависимый сын у меня зависимый. И на сегодняшний день у него есть подруга, назовем эту девушку так. Как бы не постоянная, не стабильная. Ну, в общем, скажем так, есть подруга. И я как бы полгода начал как посещать группу созависимых. Что-то начал понимать, что-то стал менять в себе. А в ее поведении вижу, ну, классику Созы вот такой вот. И вот я уже, ну, назову себя так, нескромно, начал все выздоравливать. Имею ли я право ей хотя бы намекнуть как-то? Не дай бог начать учить ее жизни, какие ошибки она делает. А она очень во многом повторяет то, что я когда-то сделал. О том сейчас могу только пожалеть, но я меняюсь и, надеюсь, больше никогда не повторю. Так вот я могу ей намекнуть как-то и как сказать, барышня, смотрите, ты вот сделаешь это, что приведет вот, соответственно, к тому-то и к тому-то. Или я не лезу в его жизнь, а стране. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Я очень стараюсь не делать этого. Единственное, что я могу дать человеку информацию. Я могу сказать, что есть сообщество для родственников и друзей алкоголиков. Я туда хожу, и это то, где я нашла новую жизнь, обрела новую свободу. Если хочешь, можешь сходить со мной. Алкоголизм – это болезнь отрицания. Я очень большой вред приносила своему мужу, заставляя его выздоравливать. Каждый раз, когда я ему говорила про книгу «Анонимные алкоголики», я у него перед носом с грохотом закрывала дверь. Потому что отрицание. У меня тоже отрицание, Господи. Мы как раз приходим в Аланон в очень высокой степени разрушения, да, потому что поздно приходим, когда уже жизнь становится немила, тогда мы и пытаемся что-то делать. Нет, это все манипуляция. Любые действия, направленные на то, чтобы изменился другой человек, называются манипуляция. Работать не будет. Но ты можешь это делать, конечно. Если хочешь причинить вред. Имеешь право. Ну, как бы можно все. Но это очень большой вред будет. Понятно?
Да, я услышал, спасибо.
Можно дать информацию о том, что существует такое сообщество, если она об этом еще не знает. Но нет, ты пойми, никакое 12-шаговое сообщество не занимается мотивацией своих членов. Большое количество людей, которые приходят в Аланон, они вообще не готовы еще, понимаешь? Очень часто люди приходят в Аланон, и в Алануне продолжают достигать своего дна. Это очень серьезное заболевание. И шаги для тех, кто побывал в аду, кто без них жить не может. Вот. И, соответственно, если я по-прежнему вижу проблему в других людях, значит, что-то не то со мной. Так болезнь работает, понимаешь? Мне вместо того, чтобы выздоравливать самой, я все время пытаюсь выздороветь других людей. Я сегодня уже этим не занимаюсь. Начни с себя. У нас есть такая фигня, начни с себя. И 11-я традиция, кстати, говорит о привлекательности. Самое лучшее, чем ты можешь помочь этой девочке, это реально начать выздоравливать, да, чтобы она подошла к тебе и сказала: «Володя, что с тобой? Куда ты ходишь? Что ты делаешь? Я хочу иметь то, что есть у тебя». Вот так будет работать.
Тогда я задам вопрос, Татьяна. Добрый вечер, меня зовут Виталик, я алкоголик. Вопрос, ну, я как член сообщества анонимных алкоголиков, очень интересно, как вы именно вот содействуете, взаимодействуете с сообществом анонимных алкоголиков, именно не на личном уровне, как я знаю, да, а именно на том уровне, Аланон и анонимные алкоголики, потому что все-таки традиции есть, но и многие люди, я знаю, многие мои друзья из анонимных алкоголиков не знают, где проходит вот именно граница, да, что можно делать, а что нельзя делать. Иногда даже, ну, на уровне можно ли там выкладывать объявления, где написано «Аланон» в нашем чате, где анонимных алкоголиков. То есть вот много таких вот вопросов, которые... Можно ли пригласить спикера из анонимного алкоголика? Поделитесь, пожалуйста, дай слово.
Да, Виталь, да, смотри, да, спасибо за вопрос, но давай сразу определимся. Есть собрания, а есть чаты, да, и это совершенно разные вещи. На собраниях существуют традиции, да, мы должны следовать этим традициям. В чате можете выкладывать все, что угодно. Можете фотографироваться голым и выложить свою фотографию в чате. Имеешь право, это не имеет отношения к традиции. В чатах не существует традиции, да. Вот, а теперь что на собраниях? Смотри, что делаем мы. Мы, конечно, к себе приглашаем на большие спикерские членов сообщества анонимных алкоголиков. У нас побывали все звезды. Вот, они с радостью приходят и с удовольствием спикерят у нас. Мы сами спикерим на группах анонимных алкоголиков. У нас есть, например, я просто через меня, как бы ко мне часто обращаются люди, просят, чтобы я дала спикеров, да. У нас там в Москве есть, например, группа анонимных алкоголиков, и мы с ним договорились, ну, не я, а там лидер другой группы договорился, что раз в месяц член Аланон приходит на их группу и берет мини-спикерское на тему «Новые отношения в семье». А потом они обсуждают эту тему. А что еще? Еще совместные семинары. Мы провели несколько совместных семинаров. Группа «Хорошовка» в Москве проводила такие семинары. Группа «Рассвет» в Москве. Это группа анонимных алкоголиков. Они проводили совместные семинары АА и Аланон. Задается тема семинара, да, много спикеров. По очереди спикер АА, спикер Аланон. Любой формат. На самом деле это очень важно. Очень важно понимать суть этого заболевания, потому что мы очень больные люди. Мы не гады и не сволочи. Мы больные точно так же, как и вы. Да? Немножко другое заболевание. Не то, что заболевание – это одно, специфика разная. Поэтому мне, например, ну, я же прослушала все там лучшие спикерские мира, да, анонимных алкоголиков. Мне спикерские анонимных алкоголиков очень помогли, понимаешь? И я помню, я уже была несколько лет в сообществе, да, и на нашу группу пришел спикерить анонимный алкоголик, и он говорит, да, ну я же не хочу напиваться-то, да. Я так слушаю, и я, как? Что? Мой муж не хотел напиваться? Понимаешь, то есть ваш опыт очень нужен нам, а я думаю, что наш опыт тоже важен для вас. Я думаю, что это мероприятие, да, направлено на то, чтобы люди делились опытом. Потому что мы живем вместе, мы спим в одних постелях, да, мы боремся в одних квартирах и не понимаем сути этого заболевания, и неправильно ведем себя по отношению друг к другу. Поэтому вот совместное мероприятие. Семинары спикерские, ага. Короче говоря, Виталий, извини, пожалуйста, имеете право, вы имеете право приглашать к себе членов Аланона, мы имеем право приглашать к себе на спикерскую членов А. Все, ответила, ага. Да, я тебя слушаю. Я плохо слышу. Кто-нибудь скажите мне, пожалуйста, еще раз. Я не слышу.
Спрашивают, это не ваш канал на YouTube спикерских анонимных алкоголиков? Там Татьяна, по-моему, Татьяна Н. Это не ваш, наверное.
Я Татьяна П. Я не знаю, ребят. Я ничего на YouTube я ничего не выкладываю. Это Денис делает, я знаю, у вас. Я не знаю, не могу сказать.
У нас есть Денис, да, это не, это российская, это есть Татьяна, но она, наверное, из наших.
Я не знаю, не могу сказать, ребят. Я ничего не выкладываю.
Давайте попробуем, как я.